Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
Брейвик там сидит, да?
Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
А как это связано с «Мемориалом»?
Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карл Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жемкова размышляет о «Мемориале» в связи со знаменитой картиной Мунка и говорит, что «Мемориал» услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а «Мемориал» его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
Да, я тоже, я очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой мемориала.
И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Но люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. И я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм всего не вместил. И даже из Ланы Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует, точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба. И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
Да, мы когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу, потому что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
Ну, и вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроля военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, последнему воздуху в Москве. Это конец 21-го года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22-го года, когда началась война. Ну вот фильм Локтев самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документы. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд. В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день три разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько-то там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Пусси Райот». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена. Ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусси Райот», в том числе, или даже в первую очередь, вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусси Райот». Я ничего не путаю?
Мы снимали изначально все акции «Пусси Райот». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое, как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь, я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году, и, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
Но никаких акций нету.
Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает?
Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, я не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусси Райот», и она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акции, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках. в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
Андару Кежику в колонии, где был протест в 21 году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
Там было ведро воды, в которое...
Замороженное.
Замороженное, да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
Но это было все про отравление.
Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
КГБ, да,
которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сирает в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто 1 секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
Да, тюрьму мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел сам, но не так, не
а
как
это еще
сидел,
вегетарианские времена.
Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с «Пусть Райт», когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось «Мемориалом». То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
Кого сложнее снимать, «Пусть Райт» или «Мемориал»? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
правозащитников снимать невозможно. Лучше...
Это очень сложно.
Куда не соваться, никому не рекомендую.
Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
Чего язык кино не любит.
Да.
Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
Хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиге и Александр Даниэль и Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
Нет.
Я думаю, что да, но
мне кажется, что
в долгосрочной перспективе, как выражаются.
Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит: и в России все будет плохо.
Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!